нужно очень много денег и очень много терпения. У нас было производство, которое в какой-то момент затопило ливневой канализации. У нас были очень большие убытки, порядка 2,5 миллиона рублей. Если бы все в правительстве, те, кто занимается строительством, попробовали провести день в коляске, они бы поняли, насколько наклон каждого съезда, насколько это принципиально важно и при этом не требует никаких усилий.
Всем привет, это подкаст «Конструктор бизнеса». Мы его ведущие Надя Донских
и Катя Кухаренко.
Сегодня у нас в гостях Ольга Барабанова, основатель нескольких бизнесов. Это производство инвалидных колясок «Кинезис», детский велосипед «Лесопед», а также диджитал агентство.
Ольга занимается бизнесом уже больше 10 лет. Сегодня мы поговорим о том, как с нуля создать свое производство и сложно ли развивать социальный бизнес в России. Оля, расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты по специальности и когда решила создать свой первый бизнес?
Я по специальности журналист, закончила журфак МГУ. Я немножко маркетолог, и у меня есть второе высшее в области маркетинга. Я создала свой первый бизнес, еще учась на журфаке, вместе со своим мужем. Мы делали фетра. Это был такой проект производства аксессуаров из войлока. Это были самые разные штуки. Это были и чехлы для ноутбуков и телефонов, которые продавались в рознице в сети «Республика» и во многих других сетях. И также это были всякие предметы интерьера, пуфики для Политехнического музея, перегородки офисные, вот и многое другое. Мы занимались этим бизнесом около 3 лет, потом его продали. Какое-то время поработали в найме, и потом появился лесопед. Появился из потребностей наших детей, из того, что мы поняли, что классных великов нет, и из желания моего мужа и уверенности в том, что он готов это сделать. И из моей уверенности в том, что я знаю, как это продать. В лесопеде у нас есть классный партнер Сереж Коперник. Благодаря его финансовым знаниям лесопед все еще жив на плаву и маржинален. Наш третий бизнес – это Кинезис. Мы делаем его с несколькими партнерами. Кинезису уже больше 2 лет.
А вот первый бизнес, самый фетра, почему не стали дальше его развивать?
Мы в какой-то момент поняли, что мы можем в этом бизнесе зарабатывать, но зависим от большого количества факторов, в том числе от испанского материала, с которым работали. Мы поняли, что мы сильно зависим от производства, и нам физически тяжело там все время быть, и это не совсем созвучно нашим планам. Ну, вообще был какой-то вот очень тяжелый год, в который все наложилось, начался кризис, вырос курс евро, и мы поняли, что, наверное, это не совсем то, чем мы хотим заниматься.
Вот лесопед – это производство велосипедов. Кинезис – это инвалидные коляски. Как появилась эта мысль и вообще сложно ли социальный бизнес в России развивать?
Социальный бизнес в России развивать сложно, ужасно и вообще почти невозможно, и социального бизнеса как такового толком нет. А мысль появилась, потому что на самом деле кресла-коляски фактически ничем не отличаются от велосипедов. Это очень похожая конструкция. Но для того, чтобы человеку было удобно находиться в кресле-коляске 10 часов в сутки, как минимум, ну, на самом деле, больше сколько там, 16 часов в сутки, не за дня в день, должен быть очень классный, индивидуально сделанный гаджет. И мы поняли, что мы можем как минимум попробовать делать премиальные, классные, ультракачественные коляски в России.
Это подсказал кто-то или, может быть, необходимость?
Нет, я волонтерила в детском хосписе «Дом с маяком», и у меня было тогда уже понимание того, какие коляски, в принципе, существуют, и понимание того, как делать их лучше.
А что не так с теми колясками, которые были в том хосписе и вообще, в принципе?
В хосписе, кстати, хорошие коляски, но они все произведены под заказ и тоже произведены только там несколькими фирмами, вообще фактически одной фирмой шведской. Это очень дорогое производство, это невозможность обслуживания напрямую у производителя. В общем, довольно много сложностей.
Чем вы отличаетесь?
Мы дешевле в разы, в 3-4 раза дешевле. Мы находимся в Москве, поэтому можно приехать, снять мерки. Для жителей других регионов можно снять мерки по скайпу. Мы находимся в России, поэтому все гарантийное обслуживание и негарантийное обслуживание осуществляется относительно быстро. Да? То есть, если мы говорим про наших мировых конкурентов, итальянцев и шведов, другие компании я мало рассматриваю. Эти ребята, они для нас иконы и конкуренты в то же время. Там сроки производства сейчас начинаются от 5 месяцев, в то же время, как у нас сроки производства. Производство начинается от 3 недель. И, соответственно, любое гарантийное обслуживание ты отправляешь в коляску производителю.
А вы как-то ездили, изучали опыт?
Мы ездили на ИХКР, на большую выставку в Германию, в Дюссельдорф. Изучали скорее рынок, чем опыт. Это вот было как раз 3 года назад, когда мы решили запустить Кинезис. А в прошлом году мы участвовали. У нас был стенд от Российского экспертного центра. И мы уже стояли там с карбоновыми, с алюминиевыми колясками. Было очень классно.
За счет чего ваши коляски дешевле получаются? То есть, кроме того, что вы находитесь в России, в принципе, здесь не такие большие траты уходят на отправку.
Ну, это очень много. Нет, не на отправку, скорее на оплату рабочей силы, на фот, собственно. Это очень важно. Наши коляски дешевле за счет того, что мы работаем с российским материалом, мы работаем с российским алюминием, мы работаем, соответственно, с российским припрегом, карбоном, из которого делаем карбоновые коляски.
Карбон – это?
Это волокно, это материал, который позволяет делать очень прочный, при этом очень легкий продукт.
Но это стандартный материал для
тех же колясок? Это инновационный материал. Карбон дает ультра низкий вес, при этом очень высокую прочность. Вокруг него много мифов, и есть мифы о хрупкости карбона. Мы работаем с припрегом, это другой материал. Он абсолютно точно не хрупкий, он суперпрочный. И мы проводим свои испытания на стендах, построенных по всем мировым стандартам, и видим на этих стендах во время испытаний, что если мы проводим удар в карбон, карбон прогибается и возвращается на место. Если это алюминиевая коляска, то алюминий прогибается и на место больше не возвращается. Поэтому карбоновые коляски, на самом деле, гораздо более прочные, они очень хорошо амортизируют любые неровности поверхности, и они позволяют больше возможностей сделать, то есть ее более персонализированной, каждую коляску, как раз вот за счет пластичности материала, то есть там можно добиться больших нюансов, делающие посадку в коляске еще более удобной.
Ну вот по сравнению со стандартной коляской, насколько легче ваша?
По весу отличается на 17 килограмм в среднем. Коляска, которую выдает государство, она весит 25 килограммов.
То есть и для маленького, и для взрослого плюс-минус одинаково?
Очень на самом деле все разрознено. Все зависит от фонда социального страхования в каждом конкретном регионе и от каждого человека, сидящего в этом фонде социального страхования на месте. Да. Зависит очень сильно от диагноза. Если у ребенка есть диагноз ДЦП, то, как правило, есть больше возможностей вписать индивидуальную активную коляску. Здесь все зависит от очень многих людей, в том числе и от ортопедов, и от комиссий, которые принимают решения по инвалидности, того, что вписано в так называемые ИПРА. Поэтому здесь все очень индивидуально, но в среднем, да, всем выдают тяжелые, низкокачественные коляски, которые не приспособлены ни к чему.
А как пришла такая идея?
Мы делали детские велики спортивные, BMX-велосипеды с карбоновыми вилками, которые как раз позволяли снизить максимально вес обычного BMX, очень тяжелое, и это затрудняет обучение. Мы сделали карбоновые вилки для этих велосипедов, научились работать с этим материалом, придумали свою технологию, поняли, как это делается, и решили делать карбоновые коляски.
Что вообще нужно для того, чтобы создать свое производство? Сколько, во-первых, времени на это уходит? И что необходимо в первую очередь?
Нужно очень много денег и очень много терпения. Потому что, например, у нас было производство, которое в какой-то момент затопило ливневой канализацией. У нас были очень большие убытки, порядка 2,5 миллионов рублей. Сейчас в Kinesis вложено последний раз, когда мы проводили аудит, это было 49 миллионов. И это хорошие кадры, это хороший технический директор, это хороший инженер, это качественное оборудование, потому что, например, у нас был русский станок ЧПУ, и компания, которая нам его продала, в итоге не взяла его обратно по гарантии, хотя он не работал. И мы уже выиграли все суды, но денег так и не получили. Поэтому качественное оборудование – это тоже очень важный решающий фактор. Ну и, собственно, наверное, рынок сбыта.
Но у вас одно производство и на велике, и на коляске?
Нет,
это разные?
Два абсолютно разных проекта, разных продукта. Сборочный цех велосипедов находится в Марьино, завод Кинезиса находится на улице Наташи Ковшовой, это в Очаково.
А в чем проблема объединить их?
В том, что это принципиально разные производства. То есть мы в какой-то момент, возможно, объединим их, но сейчас мы начали с карбонового цеха, мы начали с карбоновых колясок Кинезис, а детские велосипеды, они алюминиевые.
Я скорее просто про то, что есть ли возможность вообще оптимизировать как-то это производство, чтобы, соответственно, поменьше денег тратить что в одном, что в другом случае, вот на те же руки.
У нас нет планов оптимизировать это таким образом. У нас есть планы оптимизировать это, запуская производственную линейку, запуская серийные продукты. Есть планы построить большой завод, при котором будет обучающий центр, при котором будет лектории, при котором будут какие-то другие социально значимые активности. Вот. Но все-таки мы очень разделяем эти два бизнеса, они проразные абсолютно.
Сколько стоит производство одной коляски, ее себестоимость и конечная стоимость?
Сейчас себестоимость очень высокая, она будет снижаться на объемах. Сейчас себестоимость около 70% стоимости готового изделия. Это очень большая цифра, и, к сожалению, пока снижать мы ее не можем. Очень надеялись снизить ее в этом году как раз за счет того плана увеличения объемов, который у нас был. Но год выдался сложный, и пока эти планы не реализованы.
А готовые стоят больше 100, да? Я видела у нас эти цены.
Коляски разные, да. Детская коляска, самая маленькая, малышковая, стоит 99 тысяч. Взрослая алюминиевая коляска от 125. Карбоновая коляска от 250 тысяч.
Это средние цены на рынке?
Нет понятия средние цены на рынке. К сожалению, рынок реабилитационного оборудования, он очень разношерстный, как и те потребности, с которыми приходят к нам наши клиенты. Здесь мы можем сравнивать нас как раз с мировыми конкурентами, да, с тем же вот большим кастомным итальянским брендом либо кастомным шведским брендом, да, то есть кастомным, делающим под заказ под каждого клиента, каждую коляску. Если мы говорим про карбон, то там цены начинаются от 500 тысяч рублей. Если мы говорим про алюминий, то там цены начинаются от 250 тысяч рублей.
А сколько человек в команде в Кинезисе, кто занимается
сейчас
чем?
Сейчас 11 человек. Технический директор, главный инженер, инженер, промышленный дизайнер, менеджер всего. Не знаю, на самом деле, как сказать. У нас есть уникальная девушка Марина, которая вообще пришла на должность менеджера по развитию, но сейчас занимается и работает с клиентами в том числе. Мастер по карбону, это ученик мастера по карбону, слесарь, оператор станка ЧПУ, бухгалтер и я. Наверное, все.
Насколько ты,
мне кажется, вспомнила всех.
Погружаешься вот в сколько у тебя бизнесов уже было, вот в процесс. Ты знаешь, как работает каждый человек, как вообще все это устроено? Или у тебя все-таки вот есть вот это делегирование, да, ты не лезешь туда...
Нет, конечно, я знаю, как работает каждый человек. Я знаю примерно, как работает каждый станок. Я не лезу в техническую часть производства полностью, доверяя ее техническому директору, но теоретически я знаю, как происходят все процессы, ну и практически, в принципе, тоже. И это, к сожалению, не про роль посаженной королевы, которой мне бы очень хотелось быть, а про то, что ты каждый день ездишь на завод, ты каждый день занимаешься, ну, если ты не едешь на завод, то ты есть сидишь, например, и думаешь, как помочь благотворительному фонду, который хочет собрать на коляске для взрослых, а взрослым не жертвуют совсем, ну и так далее.
Каким образом тогда деньги собираются? Вот у тебя посты появляются со ссылками на краудфандинговые платформы. Это сейчас единственный способ привлечения денег? Как вы собираете вообще, если это для
нет,
фонда?
Нет,
например?
Мы вообще не собираем. Собирают фонды. Наш способ привлечения денег – это непосредственно прямые продажи. Да? То есть у нас самое большое количество денег поступает от клиентов частных, которые просто приходят к нам сами и заказывают коляски. Тем не менее, мы работаем с благотворительными фондами тоже. И фонды тоже наши большие клиенты. У нас есть часть фондов, которые просто приходят и делают заказы, и часть фондов, которым нужна какая-то помощь с тем, чтобы сделать сбор, чтобы разместить заказ у нас. И, собственно, вот как это было в пандемии вместе с фондом «Плюс помощь детям», которому мы помогали фандрайзить. И я писала посты, я искала блогеров, я делала какую-то маркетинговую работу, которая помогала фонду и его поддерживала. У нас также есть частные лица, которые к нам приходят и говорят, нам очень нужна ваша коляска, мы не можем ее купить. И тогда мы пытаемся им помочь следующим образом. Мы находим видеографов-волонтеров, которые снимают про них видео, и потом либо сами ребята запускают у себя в соцсетях сбор, либо мы им помогаем и пишем тоже про них, что вот, смотрите, вот здесь можно помочь. Потому что, ну, на самом деле, меня часто спрашивают, где и как можно помочь Кинезису. Вот Кинезису можно помочь, поддержав тех, кому нужны деньги на коляску.
А сколько таким способом удается продать колясок, если сравнивать обычные продажи, да, и через сборы, через фонды?
Через сборы, вот у нас появился так заказ на 50 колясок в сентябре, то есть это довольно большая сумма. До этого мы собрали деньги на 3 коляски, то есть больше у нас не было таких участий в сборах. В остальном все благотворительные фонды, которые у нас покупают, они закрывают свои сборы сами.
А ты говоришь, детям жертвуют активно, а взрослым нет. Почему?
Ну, потому что кажется, что взрослый человек сам в состоянии заработать деньги на коляску. Многим кажется, что нет разницы, какая коляска. То есть, что государство же выдает что-то. Ну, для многих это действительно прям непонимание того, что, ну, например, АК – это тоже автомобиль, но на нем невозможно ездить. Ну, вот примерно такого же уровня коляску выдает государство. И для того, чтобы каждый день на протяжении там, 10 лет средний срок службы качественной коляски, активный пользователь в день ее только там складывает, раскладывает, чтобы сесть в машину порядка 8 раз. Минимум. То есть это предмет, который должен быть суперпрочным, при этом суперлегким, при этом сделанным так индивидуально, удобно, чтобы тебе это никуда не врезалось, ничего, чтобы у тебя не болела спина, чтобы ты мог комфортно вставать на баланс для того, чтобы запрыгнуть на бордюр. Да? То есть как раз еще и недоступность адской среды делает особенно важным то, чтобы коляска была суперудобной.
когда запускали Kinesis. Сколько денег было вложено в этот проект, и своими силами ли вы вот его развивали, продвигали, или какие-то инвесторы?
У нас есть инвесторы, у нас есть два инвестора, общая сумма инвестиций порядка 17 миллионов, а остальное – это все собственные средства.
А что это за инвесторы?
Два частных инвестора просто. Открытые – это Фарт Валиев и Елизавета Чернышова.
Они сами как-то примкнули?
Да, да. Они сами пришли, сами...
А почему вот не стали все силы вкладывать в то, чтобы развивать лесопед, а вот решили новое направление, такое очень сложное, на мой взгляд, начать?
Ну, во-первых, лесопед классно развивается сам, ну, не то чтобы совсем сам, но, в общем, он не требует такого пристального внимания. Он для меня очень важный проект, и я продолжаю им заниматься, на самом деле, довольно большое количество времени. Мне в нем никогда не хватало какой-то социальной составляющей, да, то есть пока не было кинезиса, я не чувствовала себя в лесопеде полностью реализованной, не чувствовала себя на своем месте.
А вот. Сейчас?
А сейчас чувствую, да, это очень хорошее чувство.
То есть это прям больше, чем бизнес даже, это какая-то цель и...
Социальная миссия, да?
Да, это социальная миссия. На самом деле у нас нет классических бизнес-целей от кинезиса. Да, нам важно, чтобы он был в плюсе, да, нам важно, чтобы он был полностью окупаем. Для нас плюс кинезиса – это возможность развиваться, то есть почему мы продолжаем вкладывать до сих пор, несмотря на то, что проект уже приносит прибыль, да, то есть всю прибыль сейчас мы продолжаем вкладывать его развитие, потому что нам хочется, во-первых, чтобы этот продукт снизился в стоимости, во-вторых, нам хочется, чтобы он был доступен людям в рамках фонда социального страхования, то есть в рамках обычной страховки каждого из нас. Нам хочется все-таки построить завод, нам хочется, чтобы при этом заводе была обучающая программа, и чтобы те люди, которые оказались на коляске, или те люди, которые просто на коляске, могли получить новую специальность или получить какой-то апдейт существующей специальности, а также могли быть трудоустроены. То есть мы хотим строить завод, который был бы полностью доступен. Сейчас у нас доступен цех на первом этаже, но недоступен на второй этаж. И у нас было два сотрудника на колясках, но, к сожалению, сейчас они уже не работают с нами, потому что все равно было не очень удобно.
Судя по сайту, за 2019 год 19 колясок вы продали. Это много,
это мало. Очень мало. Это очень мало. В 2019 году у нас еще не было алюминиевого продукта, то есть это только карбоновые коляски. Карбоновые коляски – это полностью ручной труд, это работа с материалом мастера, который вот выкладывает его в форму. Это похоже на то, как ты шьешь лоскутное одеяло. Поэтому это, в принципе, не очень плохая цифра. За 2020 цифра уже больше 100 колясок.
Вот как быть со средой? Окей, там у тебя есть суперудобная коляска, сделанная специально под себя, но нет пандусов там в общественном транспорте, бордюры те же и так далее.
Ну, на самом деле, в Москве ты уже много где можешь применить этот гаджет. Что делать? Ну, продолжать бороться. Я думаю, что очень классно было бы, если бы все в правительстве, все, кто занимается строительством, попробовали провести день в коляске, и они бы поняли, насколько наклон каждого съезда, насколько это принципиально важно, и при этом не требует никаких усилий. То есть, когда вы кладете асфальт, вам абсолютно все равно, как это делать, да. То есть, поэтому здесь не нужно делать специальные съезды из плитки. На самом деле, это достигается довольно простыми строительными приемами. Впихнуться в пандусы невозможно почти нигде, поэтому это проблема пандусов, да, то есть железные пандусы – это абсолютно не работающее в переходах, по крайней мере, изобретение. Стандартные пандусы домашние, они, коляски, естественно, помещаются, да, то есть есть стандарт ширины, который мы выдерживаем, если нет какого-то спецзапроса от клиента.
А для кого чаще покупают вообще коляски, для детей или для взрослых?
Ну, сейчас у нас 50 на 50, но мы видим больше тенденции, что к нам приходит больше родителей сейчас, что нам сейчас больше покупают детских колясок, потому что, возможно, отчасти благодаря инфоповоду с фондом «Плюс помощь детям».
Клиенты идут сейчас от фондов, да, получается, в основном?
Нет, нет, к нам идут просто клиенты, просто родители детей с инвалидностью, которые приходят к нам сейчас, заказывают коляски. Они идут, потому что они видели эту рекламную кампанию фонда, которую мы делали вместе.
Вообще сложно совмещать сразу так много полярно разных бизнесов?
Рекламное агентство, оно вообще живет само по себе, благодаря команде, благодаря тому, что у меня там есть потрясающий партнер, который тянет на себя всю рутину, все то, что я ненавижу, и очень мне очень повезло с ней, потому что она ненавидит то, что люблю я, например, там, проторчать целый день на съемке с клиентом, или там найти модели, или написать креативную стратегию, или ходить на встречи, да, то есть вот мне очень повезло с Мариной, она не любит кофе в кофемании, Я радостно хожу, улыбаюсь и обсуждаю земные, приятные, простые, какие-то высокобюджетные вещи. Вот, поэтому мне выпала прям классная часть в управлении. Ну и в целом агентство занимает в день пару часов. Что касается лесопеда, это больше сезонная история, но и здесь мне тоже повезло, и сейчас лесопедом в понимании того, что происходит в кинезисе, и как сложно нам дается, лесопедом сейчас полностью руководит Сережа и прикрывает все тылы, занимается наймом сборщиков, и здесь тоже остаются какие-то ключевые задачи, например, поиск нового генерального менеджера, ключевые маркетинговые задачи, стратегии, бриф команды. Поэтому все остальное и вообще весь фокус внимания сейчас в кинезисе. Я тут даже где-то сказала про то, что сначала кинезис, потом дети, но на самом деле все-таки нет. Все-таки, слава богу, нет. Но в какие-то моменты у меня бывает такое, что мне начинает казаться, что вот просто это проект, который, конечно, очень сильно захватывает все внимание. Я занимаюсь им очень много, и муж мой занимается им очень много. То есть вот история про то, что как-то раз у меня в прошлом году была рабочая неделя из 6 дней подряд по 16 часов. Я стараюсь не повторять так, но в целом, наверное, часов 14 в день точно получается.
А как в целом привлекаете клиентов? Какие маркетинговые инструменты? Какие-то стандартные или какие-то есть свои ходы?
Ну, на самом деле, у нас нет почти никаких маркетинговых инструментов. У нас нет возможности запустить, например, таргетированную рекламу, потому что по российскому законодательству мы можем запустить ее, только имея регистрационное удостоверение медицинского изделия. А мы не должны иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия, потому что у нас кастомное производство, индивидуальный продукт. Стоимость регистрационного удостоверения на одну коляску составляет порядка 1,5 миллиона рублей и делается около 1,5 лет. И это тот архаизм, который очень важно изжить. И очень хочется изжить. И я все, собираю силы для того, чтобы пойти на эту войну и изживать этот чертов механизм. Поэтому то, что мы делаем, мы ведем свои социальные сети, мы рассказываем о проекте, мы немножко там что-то инвестируем в фотосессии. У нас есть небольшая студия на заводе, к нам периодически приходит фотограф, фотографирует наши коляски. Мы ищем классных фотографов, которые там помогают, и фактически пробоно за стоимость аренды студии тоже снимают. Например, как на прошлой неделе нашего амбассадора, самоназванного бренда, Женю Воскобойникову. И на самом деле это, наверное, все наши маркетинговые трюки, которые тут только возможны.
Ну, то есть, в такой ситуации, когда кто-то бы из ведомства не пришел с проверкой и сказал: ай-яй-яй, ребятки, у вас нет лицензии все это выпускать, делать, как бы у вас железная отговорка получается.
У нас не отговорка, нет. Ну, в смысле, мы делаем индивидуальный продукт. Если бы мы делали серию, было бы ай-яй-яй, да, наверное, возможно. Но не было бы ай-яй-яй. По закону там нет никакого ай-яй-яй, при этом за это по закону мы можем его делать. Но, например, фонд социального страхования не может нас закупать и продавать. Тоже не по закону, по какому-то своему внутреннему нормативному акту. На самом деле, любые коляски не требуют медицинского разрешения, потому что это не тонометр, это не прибор, который измеряет уровень сахара в крови. По конструкции это ничем не отличается от велосипеда. Для того, чтобы делать детские велосипеды, нам нужен только сертификат Ростест, который делается 2 недели и стоит 30 тысяч рублей. Здесь нет никакой принципиальной разницы.
Как думаешь, сколько времени вообще должно пройти, чтобы изменилось в нашей стране отношение к людям с ограниченными возможностями? И ты как человек в это глубоко очень погруженный. Вот стирается ли эта грань между обычным человеком и человеком в коляске?
Мне стирается. У меня нет вообще ощущения, что что-то не так. Сын ходит в школу с мальчиком на коляске, и они недавно подрались. И это была очень такая, ну, обычная жизненная история. Когда ты первый кого-то ударяешь, то будь готов к тому, что тебя ударят в ответ, несмотря на то, что ты на коляске. Я здесь фактически никогда не вижу разницы. Мне не важно, как человек передвигается. Мне не важно, какого человека цвета волосы. Мне не важно, какая у человека сексуальная ориентация. Мне не важно, какое он вероисповедание. То есть, поэтому сколько пройдет времени, чтобы это поменялось в стране, не знаю. Наверное, это зависит от людей. Логично, что для государства на самом деле это выгодный путь, доступная среда и какие-то программы помощи разумные, да, программы, при которых бы адаптировалась домашняя среда, да, то есть когда приходит специалист и адаптирует все поверхности в доме так, чтобы они стали удобны для человека на коляске. Это не высшая математика, это не запускать ракеты в космос, это вполне доступно.
Ну, то есть, а сейчас получается ситуация какая? Если человек на коляске смог выехать из дома, люди, которые мимо проходят, ему помогут, если он где-то не сможет заехать там или подняться, или спуститься, но при этом максимально не адаптирована среда городская под такого человека. Может быть, мы что-то пропустили, а за последний год, может быть, два, государство реально как-то вкладывалось вот в то, чтобы помочь передвигаться как минимум немного удобнее таким людям?
Ну, я боюсь, что мы бы узнали, да. Нет, к сожалению, мы не пропустили этого, и по-прежнему все мои знакомые колясочники передвигаются в основном на машине.
Но опять
потому
же,
что
это...
по городу передвигаться невозможно.
Хорошо, если есть личная.
Ну, то есть у тебя должна быть личная машина, хорошо припаркованная так, чтобы ты мог доступно дойти до квартиры. Скорее всего, это должен быть джип или какая-то другая большая машина, потому что коляска все-таки большая, если тебе нужно возить, например, еще у кого-то, еще ребенка. Поэтому это всегда про такие возможности.
Ощущаете ли вы какую-то поддержку от государства?
Нет, мы не ощущаем никакой поддержки от государства. Мы ощущаем только палки в колеса, больше ничего.
Каким образом?
Ну, мы не можем, например, работать с ФСС, фондом социального страхования, потому что просто ФСС так решил, да, то есть, ну, потому что ФСС нас не закупает, они могли бы закупать нас и выдавать. Наши покупатели могли бы получать компенсацию по ИПР, да, но это, к сожалению, невозможно, потому что есть какой-то дурацкий закон, в котором все очень криво прописано.
Как они это объясняют? Из-за того, что дорого или из-за того, что вы не серийное производство?
Они объясняют это тем, что мы не серийное производство, но по закону они не имеют права так это объяснять, и поэтому как раз сейчас мы пытаемся вместе с фондом спина бифида создать прецедент, пойти в суд и все-таки добиться того, чтобы один из наших клиентов получил компенсацию. Абсолютно понятно, что нужно вкладывать в образование, вкладывать в возможность человека, оказавшегося в коляске, получить какую-то новую специальность. Это важно, и тогда это будет полноценный налогоплательщик.
Большинство твоих бизнесов, как я понимаю, они семейные, да? Вы вместе с мужем развиваете и лесопед, и коляски.
Мы вместе с мужем развиваем лесопед, и у нас есть там партнер Сергей, и мы вместе с мужем делаем кинезис.
А как вообще удается вот совмещать работу, личную жизнь? И не стирается ли эта грань вообще?
Стирается. Это тяжело. Всем психотерапия. Что могу сказать? Каждому своя, периодически семейная. И говорить друг другу стоп-слово, которое звучит, как все рабочие проблемы, остаются на работе.
Оль, спасибо большое, что пришла.
Спасибо.
Спасибо вам.